А сейчас я хотел бы вместе с вами обратиться снова к Евангелию от Матфея. 8 глава, мы будем сегодня изучать несколько стихов, которые говорят об одном из аспектов жизни и служения Иисуса Христа. С 19 стиха и до 22. Я хочу прочитать эти стихи вместе с вами. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне пойти прежде и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предостав мертвым погребать своих мертвецов». Если вы внимательно изучаете Евангелие от Матфея, если вам не безразличен вот этот ход развития того, что делал Иисус Христос, живя здесь на земле, вы, наверное, могли заметить, что вот эта вставка, описание этих слов, этой встречи Иисуса Христа с двумя людьми, она как бы не на месте. Посмотрите, до нее перечисляется три чуда, которые совершил Иисус Христос, исцеление, все три исцеления. Иисус Христос исцелил прокаженного, Он исцелил капернаумского сотника, Он исцелил тещу Петра, исцелил множество людей. И посмотрите, с 23 стиха опять перечисляются чудеса. Иисус Христос успокаивает волны, с 23 по 27 описание. Дальше с 28 стиха написано о том, как Иисус Христос изгонял бесов. В 9 главе Иисус Христос исцеляет расслабленного и так далее. И вот здесь между вот этими двумя блоками описания чудес Матфей почему-то рассказывает об обстоятельствах, о ситуации, которая возникла в непосредственной близости от Иисуса Христа. И для этого есть определенная цель, и эта цель очень важна. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мог посмотреть на эти слова и понять, что говорит Иисус Христос не только этим людям, двум, которые рядом с Ним были, но и нам с вами сегодня. Дело в том, что тогда, когда служение Иисуса Христа приобрело известность, вокруг Него стала появляться толпа. Стали собираться люди. Одна категория людей следовала за Иисусом Христом просто потому, что им было любопытно. Ну скажите, не любопытно ли, когда прокаженный, когда он был больной и вдруг стал здоровый? Когда слепой человек, которого все знали, что он слепой, вдруг видит? Когда, помните, в Евангелии Иоанна, 6 глава, описано, когда тысячи людей собрались, и Иисус Христос их накормил? Это всегда, любая известность вызывает любопытство. То есть люди приходили к Иисусу Христу для того, чтобы посмотреть, что там происходит. Некоторые из них шли дальше. Они не просто приходили, чтобы поглазеть, то, что они там увидели, заставляло их сделать какой-то шаг посвященности Христу. То есть они хотели иметь дело с этим человеком. Они хотели быть с ним своими. Вы знаете, в то время ученики или люди учились не так, как учатся сегодня. Сегодня мы представляем академический такой план, когда учитель стоит за столом, когда его ученики сидят за партами, и учитель преподает материалы, ученики его усваивают. Тогда учились по-другому. Тогда была определенным образом, играла важную роль принадлежность учителю. То есть учитель обычно странствовал. То есть он был вместе с учениками в различных обстоятельствах и учил своих учеников в зависимости от той ситуации, где они были. Он учил их жизни, не только уму, не только знанию, не только интеллектуальным каким-то аспектам того, что он знал. Он передавал им жизнь. В этом был смысл ученичества. Так вот, находится один человек, который подошел к Иисусу Христу и выразил свое желание. Он говорит: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Это такое явное желание посвятить себя, посвятить свою жизнь тому, чтобы быть с Иисусом Христом. Вы знаете, Эта проблема существует и сегодня, когда люди видят, что Иисус Христос действительно способен что-то дать. Вы знаете, кто собирает самые большие толпы людей из христианских проповедников? Те, кто проповедует здоровье и деньги. То есть, если человек проповедует, придите ко мне и будете здоровы, или придите ко мне и будете богаты, вот эти проповедники собирают толпы такие, что стадионы не вмещают. Не будем сейчас перечислять их имена, вы сами их знаете. Очень много таких. Почему люди приходят? Люди приходят, потому что они хотят получить что-то от Иисуса Христа. Они хотят что-то получить от вот этого религиозного опыта, который им предлагается здесь. Очень интересно. Иисус Христос, обращаясь к этому человеку, первому и потом ко второму, он дает им определенные предупреждения. Очень важное предупреждение, суть которых заключается в том, что он говорит: слушайте, не о том думаете, совершенно не так оцениваете. То, во что вы пытаетесь сейчас примкнуть или во что вы пытаетесь включиться, на самом деле стоит гораздо больше, чем вам это кажется. Вот поэтому я хотел бы говорить с вами сегодня о цене ученичества, о том, что стоит следовать за Христом, о том, что конкретно это значит для вас и меня, о том, каким образом Иисус Христос видит наше следование за Ним. Давайте посмотрим на эту проблему, которую затронул здесь Матфей. Вы знаете, с приходом свободы в Советском Союзе огромная масса людей стала верующими или стала называть себя верующими. Я ехал сейчас, я прилетел в один аэропорт и улетал из другого аэропорта, ехал в маршрутном такси, потом в метро, еще в одном метро, еще в одном автобусе. Вот. И когда я находился, вот эта вот огромная, многомиллионная толпа людей вокруг тебя, я смотрел на этих людей, я пытался понять, вот что у них там внутри. Очень много и много людей носят нательные крестики. Очень много людей подчеркивает свою религиозность. Очень много людей, которые говорят о том, что они христиане. Но когда мы посмотрим на то, чем живут эти люди, мы можем увидеть, что эти люди не совсем правильно поняли христианство. Они подобны вот этому человеку, который пришел и говорит: я пойду за тобою. Я хочу стать христианином. Я хочу стать верующим человеком. На протяжении своего служения Иисус Христос несколько раз повторял подобные предупреждения. Это далеко не единственное предупреждение, которое здесь. Суть их всегда заключалась в том, чтобы привести человека в отрезвляющее состояние, дать ему возможность посмотреть на реальность, на то, что происходит в их жизни. Здесь предупреждения Иисуса Христа выражены в двух формах. Сначала Иисус Христос говорит о том, что следование за Ним будет стоить человеку тому, что ему нужно будет полностью поменять свое отношение к миру. То есть новое отношение к миру. Это первая цена, которую нужно заплатить. Вторая цена, или второй аспект, в котором выражена цена, заключается в том, что следовать за Христом невозможно в полсилы. За Христом можно следовать или полностью, или не следовать вообще. Мы сейчас поговорим об этих двух аспектах цены ученичества. Итак, новое отношение к миру. Давайте прочитаем 19 и 20 стихи. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. И говорит ему Иисус: Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Вы знаете, один из самых важных вопросов практики верующих людей заключается в том, чтобы правильно определить свое отношение к миру. Заметьте, мы говорим о практике, мы не говорим просто о лозунгах. Я вчера ехал в машине, мне позвонил один человек с восточного побережья. Каким-то образом он слышал диски из нашей церкви, с проповедями. Вот, и он позвонил, чтобы поблагодарить, и отметил такую деталь. Он говорит: там все просто, конечно, но для меня, я первый раз столкнулся с тем, что христианство оказывается практично. Это действительно так. Мы часто привыкли слушать лозунги, фразы, но практически не видеть, как этим жить. Что это значит вот в моей сегодня жизни, в вашей сегодня жизни? Что вот эта книга важная, очень важная книга. Что она практически сегодня делает со мной лично, с моим характером, с моими решениями, с действиями, которые я делаю, со словами, которые я говорю, с мыслями, которые заполняют мое сознание. Таким образом, давайте мы сейчас посмотрим на практику. Так вот, один из самых сложных аспектов практики заключается в том, что нам трудно решить, насколько мы можем быть связаны с этим миром. Заметьте, мы живем в мире. Став гражданами неба, мы все равно связаны с плотскими какими-то потребностями. Нам нужно кушать, нам нужно одевать свою плоть, нам нужно где-то жить, нам нужен автомобиль для того, чтобы ездить, нам нужно медицинское обслуживание и так далее. То есть целый ряд всяких разных обстоятельств, которые мы просто не можем игнорировать. На протяжении истории христианства люди пытались по-разному решать эти вопросы. Например, люди, которые в католицизме, в православии уходили в монастыри, они делали это с целью того, чтобы оторваться от мира, оторваться от вот этих, так скажем, привязанностей. Некоторые группы, секты, так скажем, внутри католицизма и православия считали, что им очень важно ничего не иметь абсолютно, то есть чтобы у них не было имущества для того, чтобы быть святыми. Некоторые люди оставляли какие-то аспекты цивилизации, как амиши здесь в Америке или в Канаде, как хедерайтс, которые живут коммунами. Вот, и они пытаются каким-то образом изолироваться от мира. На другом конце спектра другие люди. Есть те люди, которые говорят, какая разница, ты пришел в церковь, ты помолился, Господь тебе все простил, а там уже как живем, живем здесь на земле, живем один раз, пусть уже как получается, так и будем жить. Вопрос заключается в том, каким образом нам, верующим людям, знающим Иисуса Христа, правильно сформировать свое отношение к тому, что нас окружает. Евангелие Иоанна, 17 глава, 15 стих. Иисус Христос в своей молитве первосвященнической просит Бога именно об этом. Послушайте внимательно. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». То есть мы должны знать, дорогие друзья, что из мира нас не возьмет Бог, пока не придет наше время. Когда придет наше время, мы будем взяты через смерть или через восхищение церкви. Но пока не пришло это время, мы живем в мире, мы живем в реальном мире. Не в каком-то искусственно созданном, не в какой-то колонии, не в какой-то секте, которая игнорирует то, что происходит вокруг. Мы живем в реальной ситуации. И Христос так молился. Он говорил, я не молю, чтобы ты взял их от мира, но я прошу тебя, чтобы ты сохранил их от зла. В данной ситуации Иисус Христос имеет дело как раз вот с таким случаем. Это была хорошая возможность для Христа объяснить обстоятельства, объяснить, каким образом человек должен сформировать свое отношение к миру. Тогда один книжник здесь написано. Книжник – это греческое слово «грамотейс». По-русски есть такое слово «грамотеи», да? То есть человек, который считался очень умным, который считался ученым того времени, это специалист, знавший закон, специалист, который, с которым считались. У книжников были ученики. Таким образом, когда книжник подошел ко Христу и назвал его учитель, и еще больше того, когда книжник сказал, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел, это был бы замечательный момент для Христа стать еще более популярным. Заметьте, когда в церквях или по телевидению или еще где-то, когда приходит в церковь какой-то выдающийся человек, его всегда стараются как можно побыстрее приобщить для того, чтобы говорить, вот смотрите, какая известная личность. Один когда-то проповедник говорил, что если он составил список 50 самых известных людей в мире, и говорил, что если мы обратим к Богу эти 50 человек, весь мир будет наш. Заметьте, Христос действует совсем по-другому. Приходит этот грамотей, этот книжник к нему, и говорит такую льстящую вещь. Он говорит, я за тобою буду идти, везде притом буду идти. Вместо того, чтобы его притянуть к себе, он мог бы сказать: ну хорошо, пойдем, я там тебе все объясню. Потом, ну зачем его сразу так огорошить вот тем, что сыну человеческому негде голову преклонить. Может, у него свои деньги найдутся там где-то, гостиницу снять, вот, или еще какие-то варианты. Абсолютно не так. Иисус Христос видел, что у этого человека неправильный взгляд на жизнь. И ему нужно изменить этот взгляд. И то, что Христос говорит: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде, где голову преклонить, не означает того, что Христос плачется в жилетку и говорит: какая моя несчастная жизнь здесь на земле. Совершенно нет. Иисус Христос этими словами показывает этому книжнику о том, что он стремится совершенно не к тем вещам. Вы знаете, многие люди на том или ином этапе жизни выражают подобные чувства по отношению ко Христу, когда они говорят: «Я пойду за тобою», когда они говорят, что «Я посвящу Христу свою жизнь». Помните, Лютер, когда Лютер обратился к Богу, его обращение было связано с тем, что он попал в грозу, в страшную грозу. И когда он молил Бога и молил святых, просил о том, чтобы сохрани жизнь, если сохранишь, я уйду в монастырь. И он так и сделал. Но он ушел в монастырь, и потом только через много-много лет он стал верующим, когда он встретил Иисуса Христа по-настоящему. То есть речь идет о том, что действительно многие люди приходят к Богу для того, чтобы найти у Него что-то. Иисус Христос говорит: посмотри, ты сейчас видел исцеление, ты сейчас видел, что я превращаю воду в вино. Я беру хлеб и делаю из него много хлеба. Беру рыбу и делаю из нее много рыбы. Ты видел сейчас, что я контролирую ситуацию? Но знай, что цель моей жизни заключается не в том, чтобы людей всех здоровыми сделать. Заключается не в том, чтобы решить их продовольственную программу. Заключается не в том, чтобы сделать их богатыми. Я пришел для другого. Он говорит: я даже сам не имею ничего. Мне даже переночевать сегодня негде. Это слова Иисуса Христа. Он говорит к этому человеку, он видит его устремленность, он видит, что человек хочет получить от Христа, и он говорит: ищи не того, что я даю, а ищи меня самого. Ищи не то, что ты можешь получить, не то благословение, которое привлекло тебя, а найди Бога, найди то, что я принес. Найди общение с Творцом, найди мир в сердце, найди благословение души, найди эту уверенность в будущем. Вы знаете, вот это новое отношение к миру заключается прежде всего в том, что нам нужно научиться жить независимо от мирских благ и удобств. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, то есть Христос обращается к этому человеку, для которого важно было иметь удобство. Важно было, что Христос контролировал болезнь. Обращается к нему и говорит: «Смотри, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову». Благо мира сего не определяли смысл жизни Иисуса Христа. Он пришел на землю не для того, чтобы устроить себе здесь жизнь. Его жизнь, существование здесь необходимы были для одной цели, чтобы волю Отца Небесного исполнить. И все остальное было второстепенно. Все остальное только было маленькими деталями, которые помогали Иисусу Христу сделать то самое главное, ради чего Он пришел на землю. Вы знаете, люди, которые смотрели за Иисусом Христом, которые следовали за Ним, они могли рассчитывать быть к Нему поближе. Помните, когда Он накормил 5000 человек? На следующий день Иисус Христос переправился на другую сторону озера. Огромная толпа людей ищет Иисуса Христа и находит Его там. Для чего? Для того, чтобы опять насытиться. Иисус Христос говорит: вы ели хлеб и насытились. Вот почему вы ищете Меня. Вы ищете Меня не потому, что вам важно то, что Я говорю. Вы ищете Меня для того, чтобы что-то от Меня получать. Иисус Христос очень ясно представил книжнику, что он не живет удовлетворением своих земных потребностей. Это не его главная цель. Знаете, для христиан нашего времени этот принцип нужно напоминать периодически. Когда мы забываем этот принцип, это втягивает нас в какой-то водоворот, Разные люди по-разному. Некоторые люди, у них большие возможности, они миллионами ворочают, и таким образом в этом водовороте, и все, что они делают, они живут тем: утром встал, Господи, благослови, и вперед. В церковь пришел, Господи, благослови. Жертвуют даже, и то жертвуют для того, чтобы Бог потом же воздал там где-то на бизнесе или на его всяких разных делах. То есть, посмотрите, для человека его движущим каким-то элементом является его жизнь здесь на земле. А христианство, Христос, это что-то, что помогает ему достигать вот этих целей. Иисус Христос обращается и говорит: слушайте, нужно поменять ценности. Если хочешь следовать за мной, ты должен поменять ценности своей жизни. Ты должен увидеть самую большую ценность в отношениях со мной. В том, чтобы жить мною, в том, чтобы ты мог находить радость, общаясь со мной, в том, чтобы ты жил, исполняя волю Отца Небесного так, как я живу, так, как это делал Иисус Христос. Христос жил ценностями неба. Он жил на земле. Вспомните жизнь Иисуса Христа. Он жил на земле, он был благословением для многих, но он реально жил ценностями неба. И он говорил о том, что этими ценностями нужно и нам с вами жить. Послание к евреям в 11 главе сказано о мужах веры, которые жили в Ветхом Завете. Послушайте, пожалуйста, что о них говорится. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Это реальность, дорогие друзья. Христиане – это те люди, которые не привязаны к земному. Христиане – это те люди, которые понимают, что они не копят для того, чтобы здесь создать себе богатство. Это только странствование. Вы знаете, сегодня очень многие-многие люди работают в Соединенных Штатах Америки из разных стран. Миллионы людей. Миллионы людей. Кто-то легально, кто-то нелегально. Приезжают из Центральной Америки, очень много из Мексики и других стран Центральной Америки. Они приезжают сюда и работают здесь для того, чтобы каким-то образом помочь своим родным там, где они живут. Так вот, заметьте, вот эти люди, они работают здесь, но они зарабатывают для того, чтобы богатство было там. Они знают, что они временно здесь, они чуть-чуть здесь поживут, но их семья, их жизнь там. Поэтому они здесь экономят и все, что могут, пересылают туда, для того, чтобы там жили. Вот это что-то подобное происходит с христианином. Он понимает, что он здесь временно, он пришел сюда для того, чтобы выполнить какую-то задачу, которую поставил перед ним Бог. Но его жизнь не здесь. Его сущность, она там в небесах, она там с Отцом Небесным. Ибо те, которые говорят так, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Благо, чудеса и милости никогда не могут заменить самого Иисуса Христа. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы сегодня каждый из нас смог посмотреть на себя и на свое следование за Иисусом Христом и смог оценить себя, что мы с вами ищем. Ищем ли мы по-настоящему Божьего Сына, личного знания Его, личной удовлетворенности в Нем, радости в Нем, того, чтобы сердце наше наполнялось им? Или же мы ищем того, чтобы получить от Христа? Иисус Христос не запрещает здесь владеть домом или каким-то имуществом. Он не говорит о том, что христианин не может владеть чем-то. Иисус Христос ясно говорит о том, что христианин не может жить этим. Он должен научиться жить Божьими ценностями. Второй важный элемент, который в этом же стихе есть, который в этих словах, которые сказал Иисус Христос, заключается в том, что настоящий правильный взгляд на мир – это не только независимость от благ мирских, это еще и независимость от популярности. Вот эти слова, о которых мы прочитали здесь, они говорят, что Иисус Христос не имел крова, не имел где преклонить голову не только потому, что у него не было имущества. Это еще и было потому, что люди, которые его окружали, не хотели ему предоставить кров. Речь идет о том, что настоящий христианин не зависит от популярности. Вокруг Иисуса Христа были многие люди, которые ходили за Ним, потому что они видели, что Он популярен. Заметьте, чудо совершил сразу толпа. Эта толпа молится на Него, эта толпа заглядывает Ему в рот, они ожидают Его действий. Неплохо быть рядом с Ним, да? Помните, когда-то ученики, когда Иисус Христос им только что сказал: «Меня предадут на смерть, я буду распят». А они идут и делят, они говорят: «Господи, мы хотим, чтобы Ты одного по правую, другого по левую сторону поместил нас в Твоем царстве». Они не видят страданий, они не видят смерти Иисуса Христа, они не видят трудностей, через которые Иисус Христос будет проходить. Все, что они видят популярность. И они оценивают Христа и христианство с точки зрения популярности. И поэтому очень часто многие люди хотят следовать за Иисусом Христом, потому что они хотят быть популярными. Они хотят быть популярными в каком-то небольшом кругу. Или же в каком-то большем кругу. Они хотят, чтобы так же, как внимание на Христа обращалось, чтобы так обращалось внимание на их самих. Вы знаете, люди не учитывали и не учитывая, что популярность Иисуса Христа в мире была очень временным явлением. Заметьте, я просмотрел, проанализировал несколько ситуаций, в которых Иисус Христос был отвергнут. Мы все время помним, что Он был отвергнут только там, когда Его судили, когда Его предали на распятие. Но Он был отвергнут много-много раз до того. Иисуса Христа не приняли в Его собственном городе, помните, в Назарете. В Капернауме Его хотели сбросить со скалы. В Иудее, 5 глава Евангелия Иоанна, 18 стих, сказано о том, что люди отвернулись от Него. Галилея отвергла Иисуса Христа, Иоанна, 6 глава. Написано, что галилеяне ушли очень много, ученики ушли там, очень много, большое количество учеников ушло. Самаряне отказали Ему в ночлеге, Луки 9 глава 53 стих. Люди, которые приветствовали Его, когда Христос входил в Иерусалим, через несколько дней поменялась обстановка, они же кричали: «Распни Его». Вот почему Христос обращается к этому книжнику и говорит: «Слушай, ты не иди за Мной из-за популярности, потому что завтра я буду очень непопулярен». Потому что в действительности мне никто не хочет даже крова дать. Настоящие христиане никогда не будут популярными в мире. Мы часто с этим сталкиваемся. Мы сталкиваемся с этой реальностью сегодня. Недавно одной девушке родители запретили ходить в церковь. Почему? Они говорят: она в секту в какую-то вступила. Почему? Она стала скромно одеваться. Что вы с ней сделали? Это реакция мира. Когда человек становится нормальным, все остальные хватаются за голову и кричат: что с ним делают, с этим человеком? Христиане никогда не будут популярными. Поэтому, если вы следуете за Христом, вы точно должны знать, вы должны рассчитывать на то, что мир будет вас игнорировать, он будет от вас отказываться, и вы никогда не будете плыть в общем потоке вот этого мирского движения, потому что у них царь другой. У них принципы другие, у них ценности другие. Евангелие Иоанна, 18 глава, 36 стих, описывает ситуацию, когда Пилат задавал Христу вопросы, он спрашивал о Его популярности. Посмотрите, Христос отвечает: «Царство Мое не от мира сего. Ибо если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне царство Мое не отсюда». Мир не стал домом для Христа. Он не искал популярности среди сильных мира сего. И Иисус искал угождение Своему Отцу. Он искал возможности исполнить волю Своего Отца. Он искал возможности подчиняться Своему Отцу. Он искал того, чтобы утверждать Его Царство здесь на земле. Знаем ли мы такого Христа? Следуем ли мы за таким Божьим Сыном, который пришел на землю не для того, чтобы здесь петь в общую дудку? Он пришел для того, чтобы здесь на земле провозгласить волю Своего Небесного Отца, для того, чтобы практически это утверждать. И Он так и говорил тем, кто следовал за Ним. Послушайте, 15 глава Евангелия Иоанна: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. Иисус Христос очень ясно объяснил, что да, это естественно, это реальность жизни христианина. Это настоящая жизнь, потому что она не может быть популярной среди людей, которые поклоняются врагу душ человеческих и живут по его системе ценностей. Еще один маленький эпизод, одну маленькую деталь перед тем, как мы перейдем к следующим стихам. Матфей в первый раз здесь употребляет слово Иисуса Христа «Сын человеческий». Это очень важно, потому что Иисус Христос сам называл себя в определенных ситуациях, называл себя «Сын человеческий». Это важно по двум причинам. Первая причина – это важно потому, что Иисус Христос хотел подчеркнуть, что Он человек, что Он вот точно так же нуждается в крови, у Него точно так же есть потребности определенные человеческие. Он говорит, Сын человеческий, он не из тех, которые может прожить без пищи, без крови, без воды. Вот почему, когда Он переживал испытание, искушение в пустыне, это было реальное искушение, Ему не хватало пищи, Ему не хватало воды. Вот почему Он подчеркивает и говорит, Сын человеческий, Ему негде преклонить голову. Ну, кроме того, выражение «Сын человеческий» указывает еще на одну важную деталь. Оно указывает на пророчество Даниила. Когда-то Даниил в одном из своих пророчеств говорил о том, что явится Сын человеческий, который решит проблемы мира. Это было очень важное слово. Это одно из подтверждений того, что Иисус Христос действительно был Мессией. Посмотрите, пожалуйста, книга Даниила, 7 глава. С 13 стиха. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Заметьте, много-много лет до рождения Иисуса Христа Даниил ясно указал, что Мессия будет Сыном Человеческим. Он будет тем, кто реально будет жить на земле, кто реально будет переживать, ощущать трудности земной жизни. И поэтому, когда Иисус Христос провозглашал это слово, когда Он произнес эти слова, люди, окружающие Его, сразу понимали, о чем идет речь. Они понимали, что это указание пророка Даниила или связь с этим указанием. Итак, мы говорили о том, что следование за Христом обязательно связано с радикальным изменением отношения человека к миру. Давайте теперь посмотрим еще на один аспект, важный элемент истинного ученичества, который заключается в полной посвященности Иисусу Христу. Матфей, продолжая свой рассказ, приводит еще одну историю. Посмотрите, пожалуйста. «Другой же из учеников сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Вы знаете, суть этой истории, которую приводит здесь Матфей, суть этой ситуации, которую использовал Иисус Христос, заключается в том, что Он хочет показать, что у настоящего последователя Иисуса Христа может быть только один приоритет. Только одна высшая цель – следование за Иисусом Христом никогда не должно занять второстепенное место. Никогда не должно занять вторую ступень. Это всегда должна быть только первая ступень. Так говорил Иисус Христос этому человеку. Это очень интересная история. И многим людям она не совсем понятна, но когда мы изучим обстоятельства жизни этих людей, то, скорее всего, речь могла идти только об одном из двух элементов. Некоторые задают вопрос, почему бы Христу не отпустить его похоронить отца? Так вот, скорее всего, на данный момент отец этого человека или не умер совсем, или уже был похоронен. То есть этот человек мог сказать, позволь мне похоронить отца, просто считая, что тогда была такая традиция, что сыновий долг похоронить отца самому лично. То есть дождаться, когда он умрет. То есть, другими словами, он говорил, позволь мне еще, я пойду за тобой, но потом. Сейчас у меня здесь есть другие программы. Мне нужно дожить до того времени, пока отец умрет, я его похороню и так далее. И тогда я уже за тобой пойду. Есть еще одно обстоятельство, еще одна возможность. Возможно, что у этого человека отец уже умер. Его похоронили. Если бы его еще не похоронили, этот человек никогда бы не был здесь с толпой. Он был бы дома. Они все должны, они не могли уйти из дома, пока не похоронили бы. Они хоронили сразу, если вы знаете, на Востоке. И сегодня хоронят сразу, в один день. То есть речь идет вот о чем, что когда хоронили в склепах раньше или в пещерах, то это было не последние похороны. Ложили тело, и тело лежало в этом склепе или в этой пещере до тех пор, пока оно тлело. Примерно на это требовалось при том жарком климате год. После года кости приходили сыновья. Опять-таки, очень важный был, традиционно важный аспект. Приходили сыновья, они собирали кости, и они складывали их в специальные сосуды и придавали земле. То есть, возможно, что этот человек похоронил отца и говорит, мне нужно что-то еще сделать, мне нужно еще подождать этот год, пока его тело истлеет, я потом приду, я должен это как сын выполнить. Ну, так это или иначе, или один случай, или второй случай. Суть его заключалась в следующем. Христос занимал в жизни этого человека важное место, но не первое. Первое место для него занимали традиции. По традиции он должен был остаться и выполнить свой этот долг. Поэтому Иисус Христос обращается к нему и говорит, слушай, предостав мертвым исполнять эти традиции. Пусть они это сделают. У тебя есть гораздо более важный вопрос. Речь не идет о том, что некому было похоронить или перезахоронить, если так уж это нужно было. Речь идет о том, что у этого человека возникло желание следовать за Христом, но против него возникло другое желание. Возникло желание, что скажут люди. Возникло желание, а как же это так? Я не буду делать так, как всегда делали здесь. Поэтому Иисус Христос обращается к нему и указывает на необходимость полной посвященности. Почему необходима полная посвященность Христу? Несколько слов я хотел бы сказать. Как я уже сказал, речь идет о расстановке приоритетов. Стать учеником Христа – это значит поставить его на самое приоритетное положение. В вашей личной жизни. В ваших решениях, в ваших желаниях, честно, сами перед собой, сами обратившись к Нему и встретившись с Ним лично, можете ли вы дать сегодня ответ о том, является ли Он для вас первым приоритетом? Это достаточно важный вопрос, который был важен для того человека, который стоял перед Христом тогда, и важен для нас сегодня. Несколько причин, почему необходима полная посвященность Христу. Как я уже сказал, что сегодня очень много и много людей, которые ищут частичной посвященности Христу. Христос говорит о полной. Итак, первая причина, почему нужно полное посвящение, потому что признание божественности Иисуса Христа требует его. Если Иисус Христос Бог, тогда Иисус Христос должен иметь первое место. Если он божок какой-нибудь искусственно созданный, тогда, конечно, его можно поставить туда, куда вы поставите. Но если Иисус Христос, если вы верите в божественность Иисуса Христа, тогда у него должно быть только одно место. Не может быть другого места у Иисуса Христа. Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Не может быть двух богов, не может быть несколько богов, которые занимают верхнюю планку в ваших приоритетах. Может быть только один. Если Иисус Христос Бог, Он должен занимать это место. Он должен быть тем, кто действительно доминирует, кто действительно управляет, кто действительно имеет право на то, чтобы Ему подчинялись. Вторая причина, почему необходимо полное посвящение Христу, заключается в признании господства Иисуса Христа. То есть, одно дело признать, что Христос Бог. И бесы это признают. Они признают, они прекрасно знают. Но есть еще один важный момент. Когда человек становится верующим, вот этот элемент уверования, он обязательно включает в себя признание господства Иисуса Христа. Так вот, когда мы говорим о том, что мы признали Христа своим господином, это и значит, что Он теперь занимает самое главное место во всей нашей жизни. Матфея, 8 глава, 22 стих, Иисус Христос отвечает. Он не принимает оправдания этого человека. Смотрите, иди за Мною и предостав мертвым погребать своих мертвецов. Как мы уже говорили, мы живем в век оправдания. Люди сегодня оправдывают что угодно. Оправдывают, почему они не могут пожертвовать деньги в церковь. Оправдывают, почему они не могут прийти в церковь. Оправдывают, почему они не могут читать Библию. Поздно ложатся, потом рано встают и уже только-только до работы добежать. Уже хотя бы успеть там, чтобы не выгнали, чтобы не опаздывать на работу. И так далее. Самые-самые разные оправдания. Почему мы не можем делать добрые дела и так далее. Заметьте, этот человек тоже пытался выдвинуть оправдание. Он говорит, понимаешь, Христос хотел бы идти за тобою, но отец... Ничего не сделаешь, надо похоронить, надо как сын порядочный. И он ожидал от Христа, что Христос скажет, ну молодец, да, вот я вижу, что ты действительно настоящий, ты веру отцов блюдешь, и здесь вот самый правильный сын. Христос не принял этого оправдания. Христос знал, что это оправдание. Христос знал, что это трюк. Он обращается к нему и говорит, пусть мертвые, пусть те, кто не интересуется мной, те, кто не живет, пусть они перекладывают эти мертвые кости с места на место. А ты иди за мной. Ты займись тем, что действительно включает в себя жизнь. Вы знаете, на сегодняшний день, как я уже говорил, Иисус Христос обращается к нам и говорит о том, что мы действительно должны быть посвящены Ему. И причина этого приводится в Священном Писании в нескольких местах. 1 Коринфянам 6 глава 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших». Он наш Господин. Он умер за нас. Он отдал свою жизнь для того, чтобы мы жили. И поэтому, говорит, прославляйте Бога. Второзаконие 6 глава 5 стих. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою и всем разумением». 6 глава Матфея, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне». То есть невозможно служить Богу и богатству, невозможно служить Христу и престижу, невозможно служить, искать Христа и искать популярности и так далее. Иисус Христос обращается и говорит, «Научитесь полной посвященности». Что значит? Полная посвященность Христу. Еще несколько слов. Вы знаете, когда Иисус Христос учил людей молиться, Он говорил к ним о том, чтобы они начинали свою молитву, во-первых, с поклонения Богу, с признания Его божественности, Его абсолютного статуса, и во-вторых, Он обращается к ним и говорит, смотрите, чтобы они подчиняли свои интересы интересам Божьим. Посмотрите, подчиненность жизни интересам Христа. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Суть этого обращения заключается в том, что каждый христианин понимает, он приходит к Богу, он приходит тогда, когда он видит, что его жизнь, его интересы ведут его к погибели. Он теперь приходит ко Христу для того, чтобы отказаться от своих интересов, и для того, чтобы принять интересы Божьи, научиться жить Его интересами, научиться доверить себя и всю свою жизнь Его целям, Его воле, устроению Его царства. И в этом и заключается уверование, в этом и заключается благословение человека, когда человек приходит к Богу для того, чтобы отказаться от своих интересов. Это нам трудно, друзья. Я знаю, что это трудно. У каждого из нас есть свои интересы. У кого-то гигантские, большие, у кого-то маленькие, у кого-то благородные, у кого-то не очень. Но они все есть, наши интересы. И поэтому в молитве «Отче наш» Он говорит, когда вы становитесь перед Богом, научитесь просить Бога так. Научитесь, пусть не моя воля будет, но Твоя. Пусть не мое царство, но Твое царство да будет. Пусть это станет реальностью, это практикой станет в вашей жизни, чтобы вы по-настоящему научились этой полной посвященности Иисусу Христу. Вы знаете, существует три разных типа отношений интересов людей и интересов Божьих. Первый тип, очень большой, самый большой, это когда люди просто прямо противопоставляют свои интересы Божьим интересам. Они просто живут. Они просто говорят, это Бог, пусть Он живет моими интересами. Если Он Бог, если Он добрый, пусть Он поинтересуется, каким образом мне помочь. Другая группа людей – это те люди, которые понимают, что да, спорить с Богом опасно, и поэтому они берут и частично отказываются от своих интересов в одном месте, в другом месте. То есть они думают, что им нужно за свое благословение чем-то платить. Поэтому говорят они, да, я вот здесь Богу, помните, как этот фарисей молился? Я, говорит, пощусь 2 раза в неделю, я даю 10-ю часть из всего того, что имею. То есть он чем-то жертвовал, он часть своих интересов отдал Богу. Но проблема заключается в том, что его жизнь, она все равно продолжалась в его собственных интересах. А все остальное это были только уступки Иисусу Христу или Богу. Есть третья категория, та категория, о которой Христос говорит здесь. Эта категория заключается в следующем. Это когда человек понимает, что его интересы производят разрушение и пагубу. И когда человек приходит для того, чтобы склониться перед Христом и отказываться от своих интересов. И каждый Божий день наполняться, учиться жить его интересами. Учиться жить так, чтобы воля Иисуса Христа стала моей волей, чтобы его интересы стали моими интересами. В этом суть того, о чем говорит Иисус Христос. Как научиться подчинять свою жизнь интересам Христа? Мы уже говорили об этом. Упражняйтесь в поклонении Христу. Старайтесь созерцать Его, старайтесь знать Его. Когда вы приходите в церковь, не просто слушайте, не просто будьте здесь, не просто находитесь здесь, а сердцем своим поклоняйтесь Христу. Осознавайте Его. Попытайтесь осознать Его характер, красоту Его характера. Постарайтесь осознать Его святость, Его славу, Его величие, силу и действенность Его. Для того, чтобы, поклонившись Ему, мы смогли увидеть в Нем то, чем бы мы захотели жить. Второй важный принцип, связанный с этим. Учитесь желать того, что желает Христос. Это очень интересно и очень важно. Учите в своей жизни практически хотеть того, что Он хочет. Это будет огромным благословением. Настраивайте свои желания в соответствии с желаниями Иисуса Христа. И второй элемент практического посвящения себя, полного посвящения себя Иисусу Христу, это не только то, о чем мы говорили, о том, чтобы подчинять свои жизненные интересы или интересы жизни Христу, но и учиться приоритетности Христа в принятии решений. Каждый из нас принимает 1000 решений. И каждый раз, когда мы принимаем какое-то решение, это решение принимается на основе чьих-то приоритетов. Или приоритет нашего темперамента, нашей гордыни, нашей страсти, наших каких-то других похотей, которые есть. Или же это приоритет Христов. Так вот, здесь очень важно научиться, когда этот человек обратился ко Христу, человек говорит ему, слушай, ты следуй за мной, оставь все. Не говори, позволь прежде мне. Посвяти себя. Откажись от этого, позволь прежде. Я вам хотел привести один пример, одну историю. Когда Писание описывает грех Давида? Так вот, этот грех Давида совершился не сразу. Этот грех был соткан из нескольких решений, которые принял Давид. Я хотел бы перечислить вам их, эти решения. Смотрите, первое решение. Давид решил не пойти на войну. Тогда, когда армия ушла, когда военачальники ушли, когда он должен был там, он главнокомандующий. Он принимает первое решение. Вроде бы, ну не совсем страшное решение. Ну что, царь не имеет права, что ли, посидеть дома? Заметьте, следующее решение, он решил долго спать, тогда, когда он не должен был этого делать, когда все были на войне. Он долго спал, он расслабился. Следующее решение, когда он вышел на кровлю своего дома, когда его взгляд скользнул, и он видел обнаженную женщину, он принял решение на нее посмотреть, внимательно на нее посмотреть. Это не просто так. Вы знаете, все это соткано из решений. Это не кто-то взял его глаза и повернул на нее. Нет, это он решил посмотреть. Я иногда встречаюсь с людьми, которые говорят, хотел бы жить хорошо, но дьявол не дает. Вы знаете, я спрашиваю всегда, как он не дает? Он что, вилами там встречает вас или цепью привязал к чему-то, что вы не можете прийти и служить Богу? Нет. Он это делает только через ваше желание, только через вашу плоть. Это то же самое, что происходило с Давидом. Дальше он решил поинтересоваться, кто она такая, эта женщина. Опять-таки, это еще не был грех. Дальше он решил позвать ее. Дальше он решил вступить с ней в связь. Дальше он решил вызвать Урию для того, чтобы скрыть этот грех. И дальше он решил послать Урию туда, чтобы руками неприятелей убить. Заметьте, на любом этом решении, или во всяком случае на первых вот этих решениях, которые он принимал, он мог бы остановиться, греха бы не произошло. А все было решение. И проблема, почему Давид согрешил, заключалась в том, что приоритетом его решений была его собственная похоть. Не Бог, не интересы народа, не интересы людей, которые его окружали. Он подчинил себя, он в своих решениях принимал эти решения, которые привели его, или стоял на приоритетах, которые привели его ко греху. Смотрите, Колоссянам, 3 глава, 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Каждый раз, когда вы принимаете решение, думаете, во имя ли Господа это? Каждый раз, когда вы открываете книгу, когда вы включаете телевизор, когда вы ведете мышку своего компьютера, каждый раз, когда вы открываете уста, чтобы сказать что-то, каждый раз думайте, во имя ли Господа Иисуса Христа это решение? Действительно ли вы наполнены тем, что у вас Христос имеет приоритетность? Как научиться принятию решений ради Христа? Я уже говорил об этом. Больше познавайте Христа. Познавайте Его характер, познавайте Его красоту, восхищайтесь им. Научитесь радоваться Христом. Научитесь жить таким образом, чтобы Христос стал для вас дорогим. Практически познавайте Его волю в общем и в частности, конкретно в каждой ситуации вашей жизни. Научитесь пользоваться Священным Писанием так, чтобы оно освещало вашу жизнь. И практически подчиняйте свою волю воле Иисуса Христа.